Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Марина Романенко, психолог и бизнес-тренер, автор и ведущая школы профессиональных родителей. Мы созвонились с Мариной, чтобы обсудить вопрос разницы в подходе к воспитанию девочек и мальчиков. Как стоит относиться мамам и папам к своим сыновьям и дочкам? Можно ли драться мальчиком? И приемлемо ли это для девочек? Как быть, если мама одна воспитывает сына и нет рядом примера настоящего мужского поведения в виде папы? Разобрались, что на самом деле важнее в воспитании, чем все эти гендерные различия и стереотипы.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Вика.
Могу сказать, что в моем детстве, а мое детство пришло на 80-е, 90-е, было как-то очень строгое разделение по гендерному признаку среди детей. Особенно это казалось, прежде всего, наверное, одеждой, потому что всегда девочки одевались в розовое, ну, как мне кажется и вспоминается. Девочки одевались в розовое, мальчики одевались в синее, и сомнений не было, кто перед вами находится, мальчик или девочка. Что-то мне подсказывает, что когда в это же время воспитывали детей, то и отношение к воспитанию детей было примерно такое же. Ну, довольно категоричное. Мальчиков воспитываем одним образом, девочек другим образом. Во всяком случае, я из детства очень часто помню вот эти выражения о том, что ну, ты же мальчик, как ты можешь? Или там пропусти девочку, уступи девочке. Или ну ты же девочка, как ты можешь? Ты же все-таки девочка, так себя нельзя вести девочкам. В общем, было очень много таких вот конкретных гендерных разделений. Да. И хочется верить, что сейчас, когда, мне кажется, стали спокойнее относиться к тому, как выглядят дети, потому что, ну, мальчики часто одевают розовое, девочкам не страшно ходить в синем, и кажется, что изменения в этом точно произошли. Поэтому вопрос, а произошли ли изменения в воспитании мальчиков и девочек сейчас?
Нет, не особо. На мой взгляд, еще очень сильные стереотипы, те, о которых вы говорили, что ты же мальчик. Мне очень смешно всегда, когда говорят, ты же мальчик, девочку бить нельзя, а что, мальчика можно? Ну вот хочется спросить, мальчику бить, да? Или ты же девочка, что же ты дерешься там? Или там все тоже про мытье посуды, уборку к девочкам предъявляется очень часто. И в этом плане, мне кажется, что пару поколений людей должно умереть, как бы грубо это ни звучало, которые транслируют это. А новое поколение будет разбавлено другими мыслями, другой идеей, новшествами. И рано или поздно это уйдет. Но вот с точки зрения вот такого наносного, которое на самом деле к воспитанию не имеет никакого отношения, а имеет отношение к стереотипам. Какими, по идее, должны быть девочки и какими, по идее, должны быть мальчики. Это стереотипы, не воспитание. Ну, мы многие на них выросли, да, и продолжают дети расти.
Ну, а мы, как современные родители, которые были воспитаны согласно стереотипам, но, тем не менее, появилось много возможностей узнавать какие-то другие стороны воспитания, а не только то, что мы узнали от наших родителей, хотя я согласна, очень многое на наших детей мы проецируем из того, что мы получили от наших родителей. Но, тем не менее, мы там читаем книжки, смотрим какие-то полезные, умные передачи. Мы сейчас можем своим подходом, какими-то своими действиями изменить вот это вот воспитание, изменить стереотипы уже сейчас?
Да, безусловно, можем, если будем четко думать о том, что мы хотим заложить. И будем отслеживать стереотипность мышления, и будем, ну, наверное, ударение делать на правильные вещи. Что я имею в виду? Я вообще не про цвет одежды. Я больше про роли, которые играют мужчины и женщины в жизни. Девочки маленькие, это будущие женщины, они уже ими являются априори, не когда-то, а уже прямо сейчас, с мальчиками, даже история. Поэтому вопрос больше не в какую машинку тебе играть или там, в каком цвете тебе ходить, и про то, что мальчики не плачут, а больше про то, какую задачу должны выполнять, какая функция у мужчины и у женщины. И это тоже стереотипно очень серьезно подпорчено, поэтому так много несчастливых семей, там, и, ну, потому что женщин не тому учат. Их учат убирать, стирать и быть таким себе комбинатом услуг бытовых. Да? Но маленьких девочек не учат тому, что род жена, она вообще другая, если вот про жену говорить, и это вторично. А первично реализуйся, пожалуйста, как человек. И это требование одинаковое для девочек и для мальчиков. Пожалуйста, реализуйся как человек. Будь счастлив. Потом, если решишь жениться или выйти замуж, то там, собственно, не про то, что мальчик должен все прибить в доме, а многие женщины предъявляют требования к мужчинам, как к сантехникам, как к ремесленникам, да? Это 300 лет назад, наверное, так нужно было, потому что такие условия жизни были, а сейчас это по-другому. А женщина не должна быть банно-прачечным комбинатом в семье и кухаркой одновременно. Но требования все те же. И когда что-то выходит не так, то у женщин очень много претензий к мужчинам, а у мужчин к женщинам. И, собственно говоря, роль-то в другом. Быть счастливыми. Мы родились в этой жизни только для того, чтобы быть счастливыми, развиваться. Никто не приходит сюда страдать. Вот об этом с детьми в принципе не говорят. Ни с девочками, ни с мальчиками. Или очень мало говорят об этом. Хотелось бы это менять.
Возникает мысль, что если мы акцентируем процесс нашего воспитания с детьми не на гендерных различиях, а прежде всего на то, чтобы ребенок просто был счастливый. Соответственно, вот, например, какие-то мамы могут сказать, ну вот я взращиваю своего мальчика, что ты просто, знаешь, будь хорошим, будь счастливым. Но при этом мальчики, они же, ну как-то природа так заложена, что часто мальчики гораздо сильнее, чем девочки. И какая-то мама может сказать, вот я его буду этому учить, а потом он придет, например, в семью или там встретится с девушкой, с женщиной, которая захочет завести какую-то семью. А так получится, что сумки будет носить в семье эта девочка, а мальчику скажет, а что ж ты сумки-то не носишь, дорогой, как же тебя мама воспитала, что ты вот элементарные вещи, которые кажется, что мальчику положено просто по природе, ну потому что он сильнее, например, отнести тяжелую сумку. Он скажет, да нет, знаешь, я же главное хороший, ты сам по себе, а сумки ты сама отнесешь. Ага. Вот многие мамы могут этого бояться.
Здесь сразу несколько моментов. Ну, есть большая разница между быть хорошим и быть счастливым. Вот прям про хорошее я не рекомендовала бы туда ходить, потому что хороший для кого? Это такое понятие безумно относительное. Кому-то хорош, кому-то нехорош, поэтому счастливым, да, каждый человек понимает, он счастлив или нет. Но вы говорите правильные вещи относительно того, какие роли и какой функционал. У мужчин по-прежнему функционал защищать и добывать. Просто мы живем в такое время, когда женщины неплохо добывают сами. Раньше не было таких условий, а сейчас есть. Мы ходим на работу. Жизнь усложнилась. Она не такая односложная, как была раньше. Больше функций или больше возможностей возникает у мужчин и у женщин. По поводу суммы. Здесь, конечно, нас бы с вами сейчас услышал кто-то из Европы. Третья волна феминизма – штука такая вредная, на мой взгляд. Потому что там женщина сказала бы, а что я, не сильнее тебя, конечно, я сумку донесу. И многие мужчины вполне серьезно сделают так, чтобы она ее и носила. Он свою, она свою, да? Или еще каким-нибудь образом. Но я всегда говорю мамам, если вы хотите правильно воспитывать мальчишек, то тогда вам нужно перестать их жалеть. Вам нужно их нагружать мальчиками. Вернее, мальчики не становятся мужчинами в 30 или в 40, потому что они это осознали. Они становятся ими каждый день своей жизни, с самого практически рождения. Поэтому нагружайте их пассивной работой постоянно. Они, как преодолевая это, ну, как бы мужественнее становятся. У них откладывается правильная модель поведения. То бишь, идя домой с сумками, какую-то маленькую сыну уже нужно дать. Даже если он маленький. И дверь можно попросить его открыть и подержать, пока мама проходит. И вот это можно уже делать и в годовалом, и в двухгодичном возрасте, но мамы же жалеют. Ей хочется донести свое дитя на руках, сама тащит сумку, портфель со школы, там еще что-то, потому что он, бедняга, устал. Потом мы удивляемся, что мальчишке, который повзрослел и стал мужчиной, в голову не приходит взять в руки сумку. Поэтому, собственно говоря, вот здесь и смысл-то не в цвете одежды, а в том, чтобы осознавать свою функцию, соответствовать функции своей и быть взросленным в этой функции. важно женщине думать, что я прямо сейчас делаю. Потому что мы же женщины чаще находимся с детьми дома и с девочками, с мальчиками, чем папы. Они, конечно, берут сейчас отпуск по уходу за ребенком, но это не так распространено, как женский вариант, да? У нас больше сидит с детьми дома, и мы больше с ними времени проводим, и мы чисто по-женски обставляем ситуации различные, и нам хочется пожалеть малыша, а не надо. Любить нужно, жалеть нельзя. И поэтому нужно всегда вот нагружать побольше какими-то такими, взрослеют обязанности больше, еще там немного повзрослел, спрашивать совета. И что здесь очень важно, нужно выполнять, потому что многие женщины, они могут спросить, а потом машут рукой и делают по-своему. Но мужчине нужно принимать решение за семью. То бишь его годами нужно тренировать в том, чтобы пока он маленький, пока он растет, чтобы он думал. Ему годами нужно показывать, что я прислушиваюсь к твоему мнению, чтобы у него как бы внутренней силы было много. А здесь женщине придется маме себя столько, ну как бы, дисциплины заложить, потому что ей захочется сделать по-другому. А потом она будет удивляться, почему он не берет на себя ответственность. Поэтому мне нравятся гендерные различия. Я не хотела бы, чтобы различия стирались. Но я также не хотела бы, чтобы мы продолжали думать стереотипами и говорить о том, что женщина там обязана, там замуж не возьмут, если она не будет красиво убирать, там, да, чтобы продолжали стыдить, ты же девочка, посмотри, там, что у тебя в квартире творится. Ну вот это бред, на мой взгляд. Но совсем не бред функция, которую мы несем и которую мы должны заложить мальчиков и девочек, сыновей и дочерей. Приведу еще такой пример, наверное, чтобы было понятнее. Очень часто папы с сыновьями, они построже. И это, в общем-то, неплохо, потому что мужской мир, он такой очень... Пацан сказал, пацан сделал, конкретный. Женский немного другой. И что мы демонстрируем очень часто? Мы демонстрируем, что мы недовольны решением мужей, и дети растут в этом, что мы не... Мальчишке не понравилось, что папа был построже, он прибежал, мама пожалела. И что получается? Папа плохой, мама хорошая. На самом деле нет. Просто нужно сказать, дорогой, вперед к папе, реши все задачи, придешь, когда будешь в хорошем настроении. Но нам по-женски хочется пожалеть. Или очень часто мне приходится разбирать моменты, когда... За столом общаются трое, ну, на самом деле двое. Сидит папа, мама и сын, например, да? И сын что-то спрашивает у мамы с тем, чтобы она спросила у папы. И она ему отвечает. И папа, оказывается, как бы не у дел. Понятно, что он работает больше там определенное время, что у мамы опыта больше и привычки больше общения с ребенком. Но нужно же понимать, что вот себя сознательно нужно иногда устранять, чтобы дать возможность папе больше повлиять на сына, потому что он может заложить то, что мы не можем заложить никак. Мы же женщина, мы никогда не можем мужчине заложить мужские черты. Поэтому разница в осознании, что я прямо сейчас делаю. И то, как, что я делаю, оно приведет к чему? Я всегда пользуюсь формулой, она мне нравится, она проверочная, плюс 30 называется. Вот любое действие, которое делаем, приплюсуем к этому, вот и ребенку сколько-то лет на этот момент времени. Значит, давайте добавим 30 лет и подумаем. Вот если ему 3, в 33, вот такое мое действие по отношению к нему или его реакция, вот нормально или нет? Если нет, то ой-ой-ой, я что-то не то делаю, я не туда иду, я не то закладываю.
Потому какая-то, что... какая-то прям очень простая, с одной стороны, формула, а с другой стороны, она прям мозг как будто бы разворачивает в восприятии прям.
Ну да, по сути да, потому что сложные техники не работают, Вик. Если нам советуют что-то очень сложное, это, по сути, невыполнимая штука. Самые рабочие вещи очень простые. Но зато они, да, вы правы, мозг разворачивает. Они позволяют отбросить стереотипы и увидеть ситуацию по-другому. И вот она годится не только для вот гендерного воспитания мальчиков, девочек, а в принципе, то делаю или не то со своим ребенком, туда хожу или нет. Потому что когда мама радостно говорит о том, что мой сын на площадке не очень-то со всеми общается, вот ему кроме меня никто не нужен, то в 4 ее это умиляет, и что он не выговаривает половины звуков, и только я его понимаю. А если добавить плюс 30, то кого это будет умилять? Ну вот, вот такие простые вещи, но они работают.
Вопрос возникает тогда про мальчиков, понятно. Возникает вопрос про девочек.
Ага.
По-прежнему говорят, что девочкам как-то некрасиво драться и неправильно драться. У мальчиков мир немного посерьезнее, покатегоричнее кажется. Соответственно, мальчикам это разрешено больше, хотя я тоже с этим не очень согласна. Я все-таки больше за общение, прежде всего, словесное, и не доводить до кулаков и тумаков. Но, тем не менее, как-то свойственно девочкам драться меньше.
Нет.
Но так кажется, что меньше.
Да. Как говорят те, кто не видит большого количества людей.
Это да, вот я как раз хотела сказать, что при этом общество и там те же детские площадки или просто места большого скопления детей доказывают обратное. Тем более сейчас иногда создается ощущение, что дети как-то пошли что ли грубее, они смотрят какие-то такие мультики, ролики, какие-то картинки, которые сейчас очень много таких вещей, заточенных на некоторую грубость в общении. Бывают такие ситуации, когда... Тебе кажется, что вроде бы ты своего ребенка обучаешь, что вот какие-то дипломатические способы решения каких-то проблем и ситуаций, они более позитивные и более благоприятны в любых случаях. Но при этом само общение с детьми на площадках показывает, что вообще-то, как бы я ни учила свою дочку, все равно происходят ситуации, когда кто-то по отношению к моему ребенку может оказывать какие-то физические действия в виде там замахов, тумаков и так далее. И при этом, когда ты говоришь, хочется научить ребенка говорить о том, что драться нехорошо. В принципе, нехорошо, но зачастую бывают ситуации, когда кроме как драться, ты по-другому не объяснишь своему оппоненту, что он не прав. Ну, есть вариант начать словами, но ты словишь на себя много тумаков. Есть вариант развернуться и уйти, но зачастую это как бы тоже вот в этом в обществе современных детей, да и подростков уже, это тоже уже не выход, потому что ну, у нас гнобят и в школе, и наверняка в позднем саду у нас уже дети начинают гнобить, вот этот буллинг всем известный, мне кажется, у него прям возраст уже все раньше и раньше, дети начинают этим заниматься. Вот каким образом объяснить? И здесь уже не имеет значения, мальчик или девочка, потому что мальчики тоже бывают мягкие, аккуратные, тонкие и звонкие. Как им объяснить, как себя вести в ситуации, когда любой драчун, он бы как бы сразу... И папа же у нас тоже учит, что ты там с ним разговариваешь, дал ему в глаз и ушел. Вот как объяснить ребенку, что вообще-то, ну, это не то, что это не выход, или это выход не всегда. Вот с этой стороны, в условиях физических контактов детей не очень позитивных. Как их научить тому, как вообще жить в этом мире, который грубый, жесткий, циничный?
Хороший вопрос. И я бы, наверное, с конца сейчас начну. Мир грубый, жесткий, циничный был всегда. Я бы не говорила, что он сейчас такой только. И буллинг, это все было всегда. Это не новое явление совершенно. Я еще советского времени травили точно так же. А тогда это называлось травмой. Это первое, да, и мир родителей, мне кажется, чуть более, даже не чуть более, он как бы идеализирует жизнь, идеализирует детей и отношения, и ситуации, а реальность другая. И вот я бы за то, чтобы учить детей жить в реальности, но в согласии со своими ценностями. Вот это очень важно. Потому что, собственно, в идеальной картинке, которая в головах у родителей жить не всегда получается, потому что у них идеальная картинка о детях часто бывает, не совпадающая с реальными детьми, и они все время их куда-то пинают там, чтобы они соответствовали. О жизни, о правилах, о том и сём. Вот к чему веду. Очень многое нужно знать родителям, чего мы не знаем. Например, трехлетки драчуны всегда. Они зачинщики конфликтов. Это прям такая задача возраста. Зачем нужна? Затем, чтобы узнать, как далеко можно зайти. И насколько я силен в этом мире по отношению к другим. И чтобы как-то себя спозиционировать. Мы все ищем место под солнцем и понимаем, на что-то мы претендуем, на что-то нет, где-то мы чувствуем себя подчиненными в жизни, где-то мы чувствуем себя начальниками. И зачастую вот мы и там бываем, ну, за один день, по нескольку раз. И вот когда трехлетка конфликты начинает, всегда двухлетка не зачинщик конфликта, он участник, его обычно могут ударить там, или еще что-то, а трехлетка, ну, он первый пойдет. Просто вот кто созрел первее, тот на площадке и начинает это делать. Причем ему все равно, ударить кого-то или забрать игрушку, или обсыпать песком, или лопаткой запустить, кто на две головы младше или на две головы выше и старше, да? У него задача такая – помериться с силой. А вот этот упал, окей, проверь еще раз, не случайность ли это. А вот этот не упал, окей, уважаю, пару недель не трогаю. А вот этот мне еще по голове дал. Вот вообще не подхожу какое-то время, пока не почувствую, что снова могу проверить, вот, насколько я силен. Поэтому это задача возраста. Это не агрессивность, не время. Это задача возраста. Опять же, четырехлетки дерутся по совсем другой причине. Это когда вот 4 и старше, и это может быть и 24, и 44, когда испытывают давление, когда на них давят родители, воспитатели, еще кто-то. И в этот момент времени нервная система, она защищает ребенка. Каким образом? Пар нужно выпустить, он находит того, кто послабее, чем он. Он не пойдет к равному, он не пойдет к тому, кто сильнее, он пойдет туда, где слабее, потому что там он наверняка будет чувствовать свою силу. И поэтому вот 4 и старше дерутся по этому поводу. Если идти о том, а эффективно ли договариваться? Нет, не всегда, вы совершенно правы. А в какой-то момент времени с кем-то можно договориться. А в какой-то момент времени нельзя. И убежать бывает единственным путем спасения. А еще в какой-то момент времени, чтобы сохранить себе жизнь, честь или достоинство, нужно напасть, а потом убежать. Ну, если в угол темный зажали, да, то, конечно, действия будут такими. Поэтому учить нужно всем трем стратегиям. Собственно говоря, стратегия договариваться – хорошая штука, просто не всегда работает. Стратегия уйти или убежать. А иногда я часто разговариваю с детьми, с очень многими. У меня же школа, старшеклассники, и детский сад много лет. Я знаю огромное количество детей, перевалило за 10 тысяч давно. И когда я говорю, а почему ты находился? Он говорит, меня обзывали. Я говорю, почему ты находился там, где тебе некомфортно? И детям не приходит в голову, что можно просто уйти. И во многих случаях это убрало бы многие конфликты и убрало бы вот эту обиду, ненависть, там еще что-то. Почему не уйти? Уйти, конечно. А иногда нужно дать сдачу, ну так, чтобы не показалось мало никому. Говорю как человек, которому приходилось драться в школе. Я не люблю это делать, мне всегда было страшно, дрожали коленки. Но когда к тебе подходит одноклассница на голову выше и задевает, внутренне у тебя идет где-то такой диалог. Страшно очень, сдаться нельзя, потому что если я сдамся, съедят. И вот приходилось драться, чтобы не повадно было подходить. То есть первый вряд ли, а вот в защиту, да. Но вот таких жизненных ситуаций их много. Но тут я бы хотела предложить вот это, опять же, правило плюс 30, которое звучит следующим образом. Когда детям 3, и они зачинщики конфликтов и дерутся, то это не про драку. В 33 он драться не будет, стратегия другая. Но когда ребенок попадает в конфликт, он соизмеряет свою силу, свою возможность, умение держать удар, сопротивляться, да, и он взрослеет, так, он мужества больше набирается. И вот когда 33, то тогда на предложение там, «отдай бизнес», он может сказать «нет». Ослабленный ребенок отдать. Или вот таких моментов их очень много. Вот почему-то у нас принято думать, что если ребенок в детстве дерется, то он и дальше всю жизнь будет драться. Нет, не будет. Это приобретет другую совершенно форму. Когда родители говорят «дай сдачи», это круто говорить с возраста там, нашего, из нашего роста, глядя на маленького ребенка. А ему, чтобы дать сдачи, нужно силы набраться, уверенности. И вот это вот как-то ее пойти и дать. И сдача бывает словесная. Иногда достаточно выставить вперед руку и сказать: стоп, остановись, мне неприятно. И это может решить вообще все. Мы учим детей так делать, и конфликтов между трехлетками становится в 3 раза меньше. Потому что они выставляют руку, говорят: стоп, не подходи ко мне, чего ты хочешь? И вот другой трехлетка такой начинает говорить, чего хочет, и уже не, он уже не дерется, его мозг переключился на другую задачу. Четырехлетки точно так же прекрасно могут выйти из конфликта, просто выставив вперед руку, показывая, что ближе, чем это расстояние, ты ко мне подходить даже не думай. Но чтобы иногда выставить эту руку, тоже нужно преодолеть некий внутренний страх и девочкам, и мальчикам. Это одинаково, я часто видела, как это работает. А потом видела, как они учат других детей это делать, чтобы избегать конфликтов и смелить, что ли, да? А где-то вытянутая рука не поможет. Где-то в жизни будет другая ситуация, где нужно будет или убежать, спасая себя, или драться. Поэтому не все так однозначно. Задача родителей, чтобы привить определенную культуру и понимание, где, в каком обществе, как нужно говорить. Дома мы говорим так. На площадке можно говорить так, потому что, собственно, не примут в игру. Они же на каком-то одном языке должны говорить. И здесь нет ничего плохого. Плохо, когда человек не различает, где, как он говорит. Хорошо, когда у него есть разные навыки, и он их использует с умом и в том месте, где это нужно. Задача родителей – показать это, принимать это. Хорошая новость для родителей, когда дети что-то с площадки приносят, я всегда говорю: обучаем, прекрасно, демонстрируют только что полученный навык. Вопрос, что вы с этим делаете дальше? Просто кричите «не говори» или проводите какую-то работу, где: «О, поняла, это уже знаешь, будь добр, здесь не демонстрировать». Но поздравляю тебя, например, с тем, что ты и это уже знаешь. Ну вот как-то таким образом, чуть шире смотреть на ситуацию, на возраст, на проявление, на то, что это связано и куда это придет в свое время. И да, учить детей разным способом взаимопонимания с другими людьми. Когда наши дети растут в директивных условиях, а вот это как раз сейчас имеет прямое отношение к воспитанию мальчиков и девочек, то очень сложно ожидать силы от мужчины, который все время в директивах рос, которому говорили, как дышать, куда ходить, где восхищаться, что ему делать каждую секунду времени, да, и не спрашивать, чего он хочет. И с девочками та же история. Только просто на мужчину такого сложно положиться в жизни. Он свои силы-то и не знает, и не знает, что может. А с девочками история похожая. Ты должна хорошо учиться в школе, хорошо выглядеть, потом поступить хорошо в институт, а замуж не желательно до конца института не выходить. Уже вышла, только детей не рожай в институте. Ну ладно, уже родила детей, ну хорошо, тоже неплохо, не лучший вариант, но неплохо. И вот потом такая барышня, выполнившая всю эту программу в 35 лет, не знает, на что ей в жизни делать. Она вроде как все выполнила, школу с той медалью закончила, детей родила, замуж вышла, институт закончила. Но несчастлива. И понимает, что живет не своей жизнью. Просто жизнь в директивах очень серьезно мешает понять, кто я, что я, чего могу, и что мне можно, да. Вот это, вы такую тему подняли, грандиозную совершенно, относительно и гендерного воспитания, и вообще воспитания, потому что мы так хотим своих детей видеть счастливыми. Вот я себе даже отметила, когда вы говорили хорошими, я далека от мыслей. Я хочу, чтобы они были людьми, которые счастливы и которые не мешают жить другим людям. Вот я не знаю, как это иначе сформулировать, чтобы вот их поведение не делало качество жизни других детей, людей, неважно, меньше, ниже, да? Вот.
Ну, мне кажется, в этой ситуации просто стоит помнить, что есть такая известная фраза, что свобода одного человека заканчивается тогда, когда начинает нарушать свободу другого человека. И, в принципе, это может касаться, ну, относительно детей, относительно воспитания вообще любой ситуации, которая происходит.
Да, вы правы. Просто вот это должно быть на уровне не фразы, которая звучит, а на уровне понимания и разрешения себе действовать в рамках этого. Да, вот
ну это. Да, ну, то есть надо понимать эти рамки, понимать эти границы какие-то, когда ты их чувствуешь, что ты, соответственно, хочется надеяться, не будешь нарушать их у другого человека.
Конечно, наверное, трехлетки, они как раз вот границы проверяют, да. Они, жизнь такая интересная, и природа удивительная, она не знала, хорошие родители будут ребенка или плохие. Они заложат ему все, что нужно, или нет. Поэтому на всякие пожарные в 3 года толкнула, пойди-ка, попробуй подоставать какое-то количество детей и людей, и они тебе покажут, как далеко ты можешь зайти. Вот уже дальше можно или нет. И это, трехлетки-то они не зло это делают, они просто это делают, потому что у них такая программа встроена, и поэтому здесь, и они не всегда такими будут. И в части случаев нужно научить выставить руку, в части случаев нужно научить ребенку уйти куда-то, в части случаев там ему тут же дадут сдачу, он такой понял, туда больше не хожу. И поэтому и девочки, и мальчики проявляются вот так на детских площадках, в детских садах, дома, в семье, не гендерно в данном случае, потому что нам всем нужно знать границы, людям нужно знать вот это вот мои границы, вот здесь заканчиваются, дальше никого не пущу. А границы другого человека, они вот этого вот здесь, а это здесь. У нас разная вот величина этих границ, если бы физически можно было как-то это обозначить. Где-то было бы 20 сантиметров у кого-то, да? А у кого-то ближе, чем на метр, к нему никто не подойдет. Такая у него сила и понимание своих границ, что все это чувствуют очень серьезно. Поэтому многие вещи родители или воспитатели часто оценивают через хорошо или плохо. А желательно бы оценивать через возраст, задачи возраста и через, конечно, безопасность. То бишь, когда вот знаешь, что трехлетки, они зачинщики конфликтов, то нельзя брать с собой на площадку железных игрушек, потому что он не будет думать, какой игрушкой он замахивается, да? Вот. И при этом нужно стоять там в полушаге от него и от других детей, не уходить далеко, чтобы в любой момент времени мгновенно прекратить любую опасную ситуацию. И тогда все проходит великолепно, я бы так сказала. Поэтому здесь больше нам, взрослым, нужно хотеть, что ли, стать профессиональными родителями, стать теми, кто понимает, что происходит, и знает больше, и может управлять процессом, или понимать опасность того или иного действия, или неопасность. Да? Ну вот ответственность на себя за это брать.
Говоря о нас, взрослых, очень часто слышу такую фразу: родителю не надо воспитывать, родителю нужно быть примером, а ребенок сам все считает.
Да?
Прекрасная фраза, особенно из-за нее возникает вопрос, когда, например, в семье есть мальчик, а как у нас часто бывает в последнее время, это такая тенденция нездоровая и грустная, я бы даже сказала, разводы в семьях, когда мальчики из семьи уходят, папа из семьи уходит, и разводы не настолько, что папа просто становится, скажем так, гостевым папой, он участвует в процессе воспитания, просто не живет вместе с мамой. А часто бывают такие разводы, когда мама категорична в том, чтобы ребенок общался с папой. Как следствие, после развода пример, как папа сыну больше не работает, потому что папы рядом с сыном больше нет. Вот что можно порекомендовать таким семьям, таким мамам для того, чтобы по-прежнему как-то взращивать в сыне правильные, скажем так, функции, что ли, чтобы он был достойным мужчиной в будущем?
Мне бы хотелось сказать, что таки мамам нужно перестать быть категоричными. потому что они могут быть обиженными на пап, на мужей, они для них не папы, но дети-то здесь при чем, да? Поэтому нужно работать над собой, чтобы уровень культуры повышать. И не лишать, мы не имеем права лишать детей общения с папами, с мамами, с бабушками, с дедушками, там, со свекровями, тестями, всеми. Вот только потому, что мы с ними не нашли общего языка. Это как бы первый шаг. Идеальная ситуация. Но идеальных ситуаций не так много, но привиться имело бы смысл. Второе. Есть у мамы такой папа. Если он есть, то тогда, конечно, чтобы дедушка проводил время с мальчишками. А если есть брат, чтобы дядя проводил время с мальчишкой. Если есть друзья с полной семьей, бывает там почаще. Иногда нужно попросить мужа подруги, например, чтобы в какие-то моменты он разговаривал с сыном. Да? Это очень круто работает. И при этом думать о том, что маме нужно быть счастливой, что через какой-то момент времени у нее появятся отношения, и, возможно, восстановится вот эта вот линия, где есть и женское, и мужское. У меня бывают такие ситуации, когда обращаются по той же причине, мамы нет рядом, папы спрашивают, что делать? Все та же история. Бабушки, тети, друзья в кругу. Нужно показывать вот эту линию, нужно там бывать, нужно давать возможность ребенку видеть ту линию поведения, которой сейчас в семье не хватает. И это, ну, как бы будет иметь, может быть, не такое сильное влияние, но будет иметь влияние. И особенно, мне кажется, в возрасте подростковом, потому что в подростковом возрасте нам свойственно как бы отдаляться от семьи. Подросткам свойственно отдалиться. На это тоже есть свои причины, потому что, например, природа, опять же, предусмотрела все. Удивительно вот думать, насколько все мудро. Да? К подростковому возрасту, это где-то вот 11 лет, и вот к этому времени ребенок очень хорошо знает стратегии своих родителей, правила, ценности, политические убеждения, вероисповедание, все знаем. Но мы не знаем, пригодится ли нашему ребенку это в дальнейшем. Может быть, жизнь так поменяется, что ему нужно будет как-то приспосабливаться к другим вещам. Может быть, они более живучими будут, более полезными для него. Да, нужно заложить некоторую большую гибкость. Это он уже все знает наизусть. И тогда она заложила такой механизм подростка, который говорит, повыбирай альтернативу. Походи, посмотри, как у в семьях твоих друзей. Вот какие там родители, какие там правила. А посмотри на каких-то взрослых, которые тебя окружают. Может быть, тебя что-то захватит, может быть, тебе что-то станет интересно. К концу подросткового возраста, как правило, подросток определяется со своими ценностями. Он понимает, я хочу же так-то и так-то, что-то взять у друзей, семей, да, что-то взять из своей семьи или ничего не взять. Разные же истории бывают. И вот в этот момент времени они гибкие к тому, чтобы научиться еще чему-то у других. Потому что в семье своей они уже все, там ничего не меняется годами. Основные вещи они знают. Поэтому ходят, учатся еще на стороне. Многим-многим вещам, которые, возможно, будут полезны. Анализируют, пробуют себя в чем-то. И таким образом проясняют вообще, чего же мне на самом деле нравится, как бы я хотел жить. И это хороший период времени заложить, если вдруг нет папы, да, тренер по спорту часто становится тем человеком, которому мальчишки доверяют, и девочки тоже на самом деле. Руководитель какого-то кружка, может быть, вот такой значительный вклад очень внести на формирование понимания жизни, роли, функционала, задач там, мужских или женских, да, вот это такое очень благодарное время. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы в семьях это дети получали, но даже если полная семья, вот такие люди в жизни подростков играют большую роль и очень серьезно влияют на подростков. А если по какой-то причине нет одного из родителей, папы или мамы, то тогда, конечно, это прям ну, очень нужно, выходя за рамки семьи и возможностей семейных, родственники, близкие, дальние, там, со стороны еще взять вот эту стратегию.
Марин, я напоследок хочу попросить вас дать, скажем так, некоторое напутствие для родителей, у которых дети не совсем грудные, но уже начинают осознавать свою половую принадлежность, и сами дети начинают говорить, ну я же девочка или я же мальчик. Какое-то напутствие для родителей, которые как раз вступают на тропу воспитания молодого человека, скажем так.
Хорошо, давайте скажу. Есть простые алгоритмы для мам по воспитанию мальчиков и девочек и для пап по воспитанию мальчиков и девочек. Я их сейчас назову. Мамы, которые воспитывают мальчика. Правило следующее. Уважать. Спрашивать, я любить подразумеваю, мы можем сказать любить, уважать, спрашивать совета, да, и нагружать ответственностью. Вот, это очень важно. И еще добавлю, бесконечно верить. А то у женщин бывает такое, я ему отдала 5 лет жизни, или я в него верила, а он все время ошибался. Так вот, верить нужно бесконечно в мужчину, неважно, сколько ему лет. Любить, уважать. Спрашивать совета, бесконечно верить. Оно вот не должно заканчиваться вера в мальчишку. И нагружать ответственностью, что позволяет, вот как я говорила, сумки донести, дверь открыть, там, это когда совсем крошечный. А когда постарше, побольше. Для девочек, мама, полить, любить, лелеять и структурировать, я бы сказала так. Структурировать – это когда мама может сказать дочери, дорогая, остановись, перешла все границы, вот так людям нельзя. Или в этой ситуации так не надо поступать. Но в основном холить, любить или леять. Почему? Потому что женщина женщине дает мягкость, гибкость, вариативность. Если мама чересчур строга с дочерью, вырастают, я сейчас скажу такое слово, суки, но я не ругаюсь сейчас. Вырастают женщины, которые могут быть очень сильными и очень холодными, у которых внутри нет доброты. С ними жить трудно, они не добры ни к себе, ни к другим людям. Вот чтобы девочка не стала такой женщиной, нужно холить, любить, лелеять и время от времени структурировать, показывая не-не-не, вот этой границы, ее не переходим в том или ином качестве. Папа и мальчики, да, то понятно любить и, опять же, уважать, это, безусловно, на равных. Вот всегда нужно показывать, что ты мужик, я мужик, наши с тобой задачи, они вот такие. И доверять и нагружать, все точно так же. Мужчина должен давать другому мужчине поручения, другой должен их делать, потому что он так растет, закаляется. И должны быть уважительные отношения, потому что часто бывает такое, что папы соревнования с детьми, мальчишками устраивают, ты мне еще докажи. Вот не надо этого, докажи, а просто нагружать важно по той простой причине, что без этого мальчики не закаляются. Вот мне всегда поведение папы и сыновей напоминает закаливание клинка. Вот разогрел в костре, да, там, добила, а потом в холодную воду, а потом под молот. Но если перекалить клинок, он будет хрупкий. Если не дозакалить, он будет мягкий. А в идеале он должен справиться с любой жизненной ситуацией. Поэтому папы могут быть сыновьями построже. Ключевой момент – не жестокими, не суровыми. Они вот должны, что ли, быть требовательными к ним, в выполнении обязательств и, конечно, примером. Папы и девочки ходят, убили, лезть. Все, закончилось. Ну, это такая простая штука, которая дает женщине возможность летать. Когда мужчина начинает говорить, зачем тебе 125-е платьечко, потому что они логически не понимают этого, так здесь нет объяснений, здесь нужно опять в функционал ходить, и что он, пока за мамой там ходил, притащил его, потом отдыхал. А у женщины плита, готовка, дети, работа в современной жизни, и потом обратно уборка, и вот так все время. И, конечно же, платьечко, чтобы эмоции возобновить и порадоваться. Радостная девочка переделает в жизни много добра, да, и будет счастливым и делает всех вокруг, включая там себя и всех, кто ее окружает. Нерадостная девочка будет, у женщин, когда папы строги, всегда есть такая вилка. Я недостойна, вот многие женщины вот себе внутри, я недостойна. А другая часть женщин принимает тогда на себя... Это не для меня. Вот это вот жизнь счастливая не для меня. Это для кого-то, но только не для меня. И женщинам свойственно себя корить в этом очень серьезно. Долго они десятилетиями сидят в этих разговорах, ходят потом на женские тренинги в поисках себя, в открытие женственности и многое другое. Поэтому вот главная задача папы — показать стоимость девочки. Вот, может быть, кому-то не понравится это слово, а мне оно безумно нравится, что она самая бесценная существо, нет денег всего мира, насколько она хороша. И поэтому холит, любит, лелеять, потакать каким-то прихотям. Да, мама ее остановит там, где нужно, если помнит о том, что у нее такая задача. А папа должен укладывать к ее ногам мир. И тогда она вырастает очень сильная, очень добрая, очень светлая, которая в этот мир несет много добра и счастья. И она в первую очередь сама счастлива.
Но самое главное — это прежде всего любить, как я поняла. Это самая большая ценность, которую могут дать родители своим детям.
Безусловно, просто любовь по-разному выражается очень. Но вот вопрос в том, что любовь мамы к мальчику — это не жалеть, да? Но многие думают, что они жалеют и любят. Поэтому, когда мы говорим, что самое важное — это любить, да, но с пониманием, что я делаю в эту минуту времени. Как это аукнется мальчишке через 20 лет, 30 лет, через 5 лет. Поэтому понимать нам свою задачу очень важно. И учиться на результатах, чтобы все были счастливы и довольны. И вот когда вот есть вот это ощущение, я счастлива, мои дети счастливы, ну практически никто не нервничает. Все какие-то ситуации бывают, к которым родители не готовы, и они понервничают там где-то. Но глобально, вот большую часть времени конфликтный или не конфликтный. Если конфликтный, надо с этим что-то делать. А если не конфликтный и все довольны, ура, в правильном направлении идем. Вот отмечать свою деятельность родителям нужно по результату жизни с детьми, по ощущениям и своим, и детей. И вот тогда мы начинаем реально понимать, что такое любить.